Дорогая молодежь, я хочу, чтобы мы сейчас вместе прочитали из второй главы первого соборного послания святого апостола Петра. Буду читать с 20 стиха. Первое послание Петра, вторая глава, с 20 стиха. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Я буду говорить о следах нашего Господа Иисуса Христа. Они очень ярко выражены в Святом Писании. Мы их можем видеть, можем не замечать. Можем идти по следам нашего Господа, можем мимо проходить. Я буду говорить о следах. Молодежь дорогая, мы вчера замечательную проповедь слышали о страданиях, и для чего они нужны, и почему Господь их допускает в нашей жизни. Здесь написано, Христос пострадал за нас. Я не понимаю, что Он только на кресте пострадал. Да, там были основные страдания. Он страдал с начала своего рождения. Писание говорит, что Он не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, приняв образ раба, сделался подобным человеком. Вот с этого начались его страдания. Как-то я здесь пояснял в одном месте, что страдания бывают душевные, страдания бывают духовные, страдания бывают физические. Христос пострадал душевно, Христос страдал духовно, Христос страдал физически. Мы с вами страдаем душевно, мы с вами страдаем нашим духом, духовно мы можем страдать, иметь переживания, мы физически страдаем. А мне 61 год. Если бы вы мне задали вопрос, много ли я в жизни переносил страдания, я редко себя чувствую здоровым. У меня всегда что-нибудь болит. Не знаю, как у вас. Всегда что-нибудь болит. Иногда сильнее, иногда меньше. Я ощущаю эти страдания в теле. Это физические страдания. Ногу ушиб, ударился, упал, занозу себе где-то какую-то не очень... хорошую посадил, вот, палец порезал, внутри какие-то страдания, боли, что угодно. А я уже хронически больной. Ну, так и положено в моем возрасте быть уже хронически больным. Вот. Это все страдания. Я страдаю, у меня страдания душевные, у меня болит сердце. Если я слышу, что у кого-то какое-то несчастье или в моей семье переживание, у меня начинает болеть душа. Я могу не спать ночами, это мои страдания. Я могу страдать духовно. Если у моих детей болезнь какая-то, недуг, травма, у меня страдает душа. Но если дети себя плохо ведут, если они поступают не как христиане, у меня начинает болеть мой дух. Вот это мои духовные страдания. Только вот Христос, Он всегда страдал. Он пришел к своим, и свои его не приняли. Это тоже были страдания. Он 30 лет воспитывался в доме своих родителей в Назарете, и он пришел к своим. Он там сказал замечательную проповедь. И они его взяли, повели на вершину горы для того, чтобы его не сринуть вниз. Это были страдания. Его изгнали из родного насиженного гнезда. И он ушел и поселился в Капернауме. Там совершил очень много чудес. И где его не принимали больше всего, это в Капернауме. И Христос должен был потом сказать, о, ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Если бы в Тире и Сидоне были явлены силы, явленные в тебе, они давно бы во вретище пепли покаялись. Это были страдания духовные. Вот когда не принимается слово, когда ты своим говоришь, они над тобой смеются или тебя гонят, когда ты своим родненьким, детям своим, говоришь, жене, братьям своим, и они отвергают то, что ты говоришь, это страдание духа. Ко мне в гости приехал один брат с Германии, он сам азербайджанский еврей. Жил в Азербайджане, он сейчас служитель в Германии, его зовут Аслан, он живет в Германии, жил долго в Израиле. Он говорит, я поехал своим родственникам рассказать о Христе. Они все мусульмане, они все азербайджанцы. И вот собралось все родство, родство очень большое. И я им о Христе рассказываю. Они слушают внимательно очень все. Дом полностью забит людьми. И я им все рассказываю, рассказываю. Никто не перебивает. И вдруг заходит мулла. Его тоже пригласили. Он сел, так бородку поглаживает и тоже внимательно слушает. А я о Христе. Меня выслушали. Потом все поворачиваются к мулле. И так с почтением говорит, а вы что скажете? Христос или Магомед, христианство или мусульманство? Он посмотрел на всех так спокойно и говорит, христиан скоро не будет. Все почему? Будут только мусульмане. Это будет мировая религия, к этому все идет. Христиане скоро все вымрут. У них планирование семьи, там все уже отлажено, они идут все на вымирание. Мусульмане размножаются очень быстро. Поэтому скоро все поменяется, все будут мусульмане. Но все-таки христиан же сколько останется, они ему говорят. Да, христиане останутся, но они станут все мусульманами. Им деваться будет некуда. Все станут мусульманами. Ну а кто не захочет? Говорит, мы тех просто убьем. И так спокойно говорит, мы их просто всех убьем. И говорит, ко мне все родственники поворачиваются, говорит, Аслан, мы тебя просто убьем, имей в виду, как только поступит команда. Но единственное, говорит, что мы сделаем для тебя, ты умрешь без мучений. Мы тебя сразу же умертвим, мучить не будем, как родственника. Вот такое у них настроение. Это тоже страдание. Ты говоришь своим, а на тебя смотрят, что с тобой сделать, и они знают, что сделать, если поступит команда. Это страдание. Я представляю, как Христу мучительно было видеть то, что народ его не принимает. «Сколько раз хотел я собрать вас, как птица птенцов, и вы не захотели». Это боль, это страдание духа. Поэтому о Христе сказано, он муж скорби, изведавший болезни. Вот его жизненный путь. Он оставил нам пример, дабы мы шли по его следам, друзья. То есть, когда мы сталкиваемся со страданиями, когда мы сталкиваемся с тем, что наши родственники не принимают Евангелие, даже близкие наши, может быть, противятся нам, Христос прошел этот путь. Мы не должны этого смущаться. Я на некоторые моменты хочу обратить внимание и жизнь нашего Господа, потому что я сейчас буду читать тексты Святого Писания и цитировать наизусть, потому что Христос был связан с одним очень известным местом, и там часто бывал, вот, и он что-то делал. И моя проповедь будет построена так, что все события в жизни нашего Господа Иисуса Христа, где он оставил свои следы, они были связаны с храмом. Они были связаны с храмом. Моя мысль такая, молодежь, мы все связаны с храмом, с Домом Божьим. И я хотел бы вас призвать, чтобы мы на это серьезно обратили внимание. Так вот, я буду громче говорить. Из жизни нашего Господа, его следы, которые он оставил, нам в пример. Я хочу прочитать с вами один текст, братья, дорогие сестры, ударение сделать на одну вещь. Это записано в Евангелии от Матфея в 26 главе. Мы читаем в 55 стихе такое свидетельство. И 56. В тот же час Иисус сказал народу, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Вот следы нашего Господа Иисуса Христа каждый день были проложены в храм. Каждый день. Почему Иисус Христос ходил в храм? И надо полагать, из его свидетельства он находил время каждый день идти в храм. Он не на машинах ездил, он ходил пешком по пересеченной местности и в жару. Это было нелегко, он шел в храм. Он скажет первосвященнику, почему он там был. Давайте я прочитаю. В Евангелии от Иоанна это свидетельство в 18 главе, 19-20 стихи. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему, «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где все иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Все сходились в храм. И он шел в храм и в храме проповедовал». Друзья, жизнь нашего Господа Иисуса Христа была очень тесно связана с храмом. Это первая моя мысль. Дом мой домом молитвы наречется. Этот дом был посвящен Господу. Мы сейчас сразу же можем вспомнить не одно событие, связанное с храмом. Его первый приход в Иерусалим. Он зашел в храм и посмотрел, что там творится. И выгнал всех торговцев из храма. Он храм очистил. И он каждый день туда ходил. Там иудеи сходятся всегда. Это было самое центральное место, самое многолюдное. Там было легче всего проповедовать. Там Христос излагал учение о Царстве Божьем в храме. И говорил открыто. И все слышали. Ну, я могу некоторые события вспомнить, которые связаны с жизнью Иисуса Христа именно в храме. Не все. У нас мало с вами времени. Но хочу прочитать из Евангелия от Матфея. Друзья, запомните этот текст, потому что мы вернемся к нему. У меня проповедь, она такая назидательная будет. Она не будет разъяснительного характера, может быть. Ну, просто как назидание я скажу проповедь на эту тему. 21 глава, 12 стих. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих глуби, и говорил им, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». В храме были люди больные, хромые и слепые, и Христос их исцелил. Молодежь, наша жизнь, она связана с молитвенными домами. Это место, которое мы когда-то посвящали для служения Богу. Туда сходится весь народ Господень. Это место, где мы выражаем наше отношение к Богу, поклоняемся Ему, где мы получаем назидание друг для друга, где мы сообща прославляем Господа. Вообще это очень хорошо, когда наша жизнь связана с Домом Божьим. Мы сейчас строим новый дом, еще один в Петербурге. И мне знаете, что приятно? Что некоторые верующие уже купили квартиры около молитвенного дома. У меня брат тоже родной, здесь живет в Америке. Он взял кредит и купил дом, вернее, купил квартиру в Петербурге около молитвенного дома. Мечтаю, говорит, вернуться. Не знаю, как у него получится, но квартиру уже купил. А где? Поближе к молитвенному дому. Я вот помню свою юность, она всегда была связана с домом молитвы. Мы устраивали общение молодежное, дом перестраивали, вот, всякие мероприятия делали их духовного направления. Все было связано с молитвенным домом. И вы знаете, когда у нас молитвенный дом конфисковали, это начало 80-х годов, мы его лишились. И вынуждены были скитаться по лесам, по полям. Вот церковь уже была довольно-таки большая. Сколько времени мы проводили просто под открытым небом, и зимой, и летом. Было нелегко, друзья. Но мне нравится, когда наша жизнь, христианская жизнь, у молодежи, она связана с домом молитвы. Это место, которое посвящено Богу. И когда мы его любим, и мы правильно относимся к Дому Божьему, я думаю, что Богу это нравится. Молодежь дорогая. Христос шел в дом молитвы. Он ходил туда регулярно, он там проповедовал, он там учил. «Где двое или трое, — сказал Иисус Христос, — там и я посреди вас. И если место у нас есть, у вас здесь, в Калифорнии, в Америке, у нас в России, те места, которые связаны с нашим служением Богу, хорошо, когда мы этим дорожим, и когда наши сердца направляются к дому молитвы. Молодежь, Христос ходил в храм на регулярной основе. И у него было правильное отношение к храму. Это первое, что я хочу сказать. Апостолы всегда были с нашим Господом. Они были в разных местах и на регулярной основе вместе со Христом шли в храм. И они видели, какое служение совершает Христос в храме. Ну, например, однажды Христос по своему обыкновению пришел в храм. И он там находился рядом с храмом. И вдруг приводит женщину, взятую в прелюбодеяние. Это было все у храма. И там ее хотели осудить. И у храма Иисус Христос принес прощение этой женщине. Это все было у храма. Ученики следовали за нашим Господом. А потом, совершив собой очищение грехов наших, Христос вознесся одесную Отца, где сейчас Он и находится, на небесах, оставив повеление Своим апостолам, чтобы они шли и проповедовали Евангелие. Давайте посмотрим, с чего начиналось служение апостолов. Я открываю для этого Деяния святых апостолов и читаю из 3 главы, с 1 стиха, события, связанные с храмом в жизни апостолов. Петр и Иоанн шли вместе в храм. Сейчас молитва 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыню, входящей в храм. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись с него, сказал: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступени и колени, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Я еще прочитаю 4 главы. Это об этом же человеке. Написано: «Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось ее чудо исцеления». Молодежь, обратили внимание, что ученики, наверное, по примеру нашего Господа Иисуса Христа, на регулярной основе ходили в храм. Писание говорит, каждый день они шли в храм. Для чего? А туда иудеи всенародно сходятся. Там легче проповедовать Евангелие. Но я думаю, что они не только туда ходили проповедовать Евангелие, они ходили и поклоняться Богу, прославлять Его. Петр и Иоанн вошли в храм. Это было обыкновенным делом. Каждый день, друзья дорогие, это апостолы, а народ... Давайте мы прочитаем из 2 главы последние стихи. Я буду читать 46 стих. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». Кто? Тысячи людей. Покаялось около 3000 людей. Апостолы их покрестили. Писание о них свидетельствует, что они каждый день были в храме. Вы представляете, сколько людей туда ходило? Это были христиане. Я представляю, какое это было служение. Тысячи людей идут в храм. Они уже не иудеи, они христиане. Потом они расходились по домам, преломляли хлеб, висели в простоте сердца. Это те, которые приняли водное крещение. Можно себе представить эту картину, что в храме происходило? Столько христиан. И туда шли апостолы на регулярной основе каждый день. И там совершалось служение. Они шли по следам нашего Господа Иисуса Христа. Молодежь дорогая, а теперь у меня возникает вопрос. Я вам задам, постарайтесь на него ответить. Я чувствую, что некоторым тяжеловато слушать. Наверное, вы сегодня ночь плохо спали. Я почти не спал. И вы тоже похожи. Но, наверное, вы общались. Может быть. Кто запомнил, сколько было человеку лет, который никогда не ходил? Сколько ему было лет, кто запомнил? Ему было более 40 лет. И Писание говорит, он никогда не ходил. Вы видали таких хромых? У нас есть брат один, его зовут Олег в Петербурге. Он хромой. Он никогда не ходил, он таким родился. И родители от него отказались, и он воспитался в интернате, и сейчас он на инвалидной коляске. И когда он приезжает в молитвенный дом, или вернее его привозят на инвалидной коляске, он полулежит, у него очень маленькие ноги. Вот. Нет, он не парализованный, он просто не может на этих ногах ходить. Наверное, и тот был таким же. Он родился хромым, как кто-то родился слепым. И таких в дни Господа нашего Иисуса Христа было немало. Вы обратили внимание, что этого человека каждый день носили? Нет, не возили на машине, не катили на инвалидной коляске, его носили. Как вы думаете, молодежь легко было нести человека в храм на регулярной основе каждый день, который не мог ходить, его надо было нести? Когда Олег мне звонит и говорит: Геннадий Сергеевич, кого-нибудь пришлите, меня надо помыть. Мы посылаем как минимум двоих сильных братьев, чтобы его просто помыть. Нет, двое его не унесут. Олег, он никогда не ходил, и он грузный. У него хорошо работает голова, у него работают руки, он владеет компьютером. Если бы вы знали, как он молится, как он рассказывает стихи, громче всех. И как он прославляет Бога, когда бывает на собрании. И он никогда не ходил. И вы знаете, никогда он не обращался ко мне: совершите над нами молитву, надо мной молитву для исцеления. Никогда. Видать, он смирился со своей участью. Он родился хромым. Иногда он звонит и говорит: как хочу на собрание, кто бы привез. А до собрания одна остановка. На электричке, правда. Одна остановка до собрания. Он живет в специальном доме инвалидов. Да, там есть определенный уход. Но его привезти не так легко, потому что надо какая-то спецмашина. Или хотя бы бусик, где нет задних сидений. Чтобы можно было закатить инвалидную коляску, его привезти. Я прошу одного, он говорит: ну, Геннадий Сергеевич, надо снимать задние сиденья, и моя семья вся будет дома. А машин таких у нас немного. И Олег редко бывает на собрании. Иногда он сам платит деньги, заказывает какую-то спецмашину и его привозят на собрание. Его видят все. Он приехал на собрание. Как вы думаете, сколько лет было ученикам, когда они ходили в храм? Сколько им было лет? Мне один брат, он как бы художник, ну такой самобытный художник. И он написал такую большую картину, и мне ее подарил. Христос спасает Петра, бушующее море. Ну так, впечатлительно написана картина, причем большая. И Христос на волне, и Петр по грудь в воде, и Христос его вытаскивает. Я повесил себя в большой комнате, вот, и приезжает ко мне в гости брат один, служитель, старец. И мы сидим на диванчике и смотрим на эту картину. И он смотрит. Я говорю: нравится? Он так посмотрел на меня и говорит: я удивляюсь, как можно так исказить Евангелие? Я говорю: вот что. А в чем тут искажение Евангелия? Он говорит: Геннадий, вот сколько здесь лет Христу? Вот на картине. Я говорю: ну как, соответственно, его возрасту 32 года, молодой. Да, говорит, я так тоже думаю. Мы знаем, сколько Христу лет. А как ты думаешь, а Петру здесь сколько лет? Я посмотрел на абсолютно седую голову, на его испуганные глаза, вот на его морщинистое лицо на картине. Говорю: ну так, лет 80. Он говорит: да, правильно, я так думаю. Говорит: а что, Петр таким был, когда Христос его спас? Ему было 80. Христос что, стариков избрал для того, чтобы потом они шли и проповедовали Евангелие? Он избрал молодых. Он избрал молодых. Они были все его ровесники. Их надо было научить. Их надо потом послать в мир, чтобы они шли и проповедовали Евангелие. А тут старика изобразили, и это Петр. Это, говорит, страшное искажение. Но я потом картину эту и убрал. Вот. Она мне сразу же перестала нравиться, откровенно скажу. Ученики были молодыми, я так думаю. Им еще долго нужно было совершать служение. У нас есть библейская школа, и в братстве есть установка. После 40 в библейскую школу не направлять. После 40. А почему? А учиться уже трудно. Учиться уже трудно. В библейскую школу надо направлять людей молодых. Друзья дорогие, я думаю, что апостолы были молодые. Наверное, им тоже было под 40. И они родились в нормальных семьях, они ходили. Они имели возможность быть рядом со Христом, слушать Его проповеди. Но недалеко жил их сверстник, он никогда не ходил. Он никогда не ходил. Он был сначала маленький, а потом он стал взрослый. И он должен был как-то существовать. Я не знаю, друзья, сколько людей его носило, но я, знаете, чему удивляюсь? Писание говорит, каждый день он сидел у красных ворот. Каждый день он был в храме. Ему было 40 лет. Вас не удивляет то, что Иисус Христос каждый день был в храме? Каждый день он проповедовал там, где иудеи сходятся всенародно. Вас не удивляет то, что каждый день в храм тысячи христиан шло для того, чтобы проповедовать Евангелие и поклоняться Богу, и там у храма сидит хромой, и как будто его никто не видит, и как будто его тоже ничего не интересует. Вас это не удивляет? Мы с вами недавно прочитали текст совсем, буквально 10 минут назад. Когда Иисус Христос очистил храм, к нему приступили хромые и слепые. А где был этот? Как вы думаете? А где был тот, которого сажали каждый день у красных ворот? Пройти невозможно. Вы знаете, когда к нам привозят Олега, и он у входа в молитвенный дом, не обойдешь. Никак не обойдешь. Ты обязательно его заметишь. Иисус Христос идет в храм, проповедует Слово, говорит о Царстве Божьем, выходит из храма, потом снова приходит, апостолы идут, а потом масса христиан идет в храм, а слепого носят и сажают на регулярной основе, и он каждый день, чем он занят? У него протянута рука, и он у входящий в храм просит денег. Он просит денег. Он просит на регулярной основе. А почему у храма? Как-то один человек, он нажил богатство таким неправедным путем. Увидел на паперти храма, ну это на ступеньках у входа, нищего. Кстати, у нас в Петербурге много нищих у храмов. Почти у каждой православной церкви сидят нищие. Особенно в воскресный день. И их больше всегда в праздники. Пасха, скажем, ты просто буквально через ряды нищих идешь. И они все тянут руку. И он заметил нищего и решил немножко пошутить. Зажал монетку в руках, подходит к нему и говорит, вы нищий? Он говорит, да, сэр, я нищий. А почему вы здесь вот расположились у входа в такой прекрасный собор, именно в этом месте? Он говорит, вы знаете, это место делает людей милосердными. О, говорит, вам, значит, здесь хорошо дают? Да, мне дают. Вы, наверное, неплохо зарабатываете. Он говорит, да, сэр, я имею все, что мне нужно. В таком случае вы от меня, наверное, не нуждаетесь в моей лепте. Да, сэр, я в вашей не нуждаюсь. В таком случае я вам не даю. Да я знал, что вы мне не дадите. А этот человек уже собрался уходить. А почему? Его вдруг этот вопрос заинтересовал. А почему? Говорит, так я знал, что нищий никогда не подаст нищему. И вы знаете, тот растерялся и поспешно ушел от этого храма. Но я-то что хочу сказать, друзья? Люди располагаются там, где действительно сердца становятся более милостивыми, милосердными. У нас много нищих. И я за ними наблюдаю. Да, я стараюсь всегда давать. Если я вижу руку, я даю. Я не спрашиваю на что. Но это мой принцип. Мне спросили, а иногда ради Христа, возьми. Я смотрю, как просят нищане в Москве, в Петербурге, в метро, на улицах. Одни просто сидят и голову опустив, вот так рука, или кружка, или кепка, вот так, ни на кого не смотрит, просто протянута рука. И люди дают, но дают слабо. Есть другая категория нищих. Он не просто сидит, он на каждого смотрит и провожает взглядом. Как вы думаете, сложнее пройти? Он на тебя уже издалека смотрит и смотрит тебе в лицо, и тебя провожает. Я вам скажу, пройти сложнее. Люди дают даже из-за того, что, ну как, пройдешь. Хоть сколько-то, но положишь. А когда к тебе тянется рука, еще голос, ради Христа подайте. Дают? Дают еще больше. Я проезжаю мимо одного места часто. И я знаю, что на этом перекрестке с левой стороны будет ползать на коленках человек. Молодой, у него нет ног. И он будет ползать с кепкой. И он подползет ко мне, когда я остановлюсь на светофоре. Я еду, и за рулем мой сын. Я думаю про себя, даст или не даст. Я говорю, Женя, скоро там будут ползать на коленках нищие. Скорее всего, к нашей машине подползет. Так и случилось. Я смотрю, сын полез в карман, достает денежку и дает ему в окно. Я говорю, сын, сколько ты положил? Он говорит, папа, 50 рублей. Я ему говорю, как ты думаешь, сколько машин остановится и положит ему? Ну, кто 10, то 50, кто 100, а кто и больше. Ну, наверное, неплохо зарабатывает. Может быть. Не мой вопрос. Друзья, но я, знаете, себя на чем ловил? Я еду, и я знаю, что он там будет стоять, я в карман, и у меня нет денег. Под рукой нет денег. И мне стыдно. Я скорее перестраиваюсь в другой ряд, чтобы не оказаться около него. Потому что он будет жалобно смотреть на меня в окно и скажет, ради Христа дайте. Трудно не дать. Трудно. Друзья, нищие были всегда. Вот. И сейчас их немало. Но что удивительно, сколько нищих, несчастных коллег мы пригласили в наш молитвенный дом. Как вы думаете, хоть один пришел? Были случаи, что приходили и не задерживались. К нам довольно-таки часто ковыляет один человек, он молодой. Он молодой, у него нет ноги, и он ковыляет в молитвенный дом. Иногда даже бывает на собраниях, но его одно интересует. Дайте мне что-нибудь на хлеб. Все, больше ничего. Останься, послушай Слово Божие. Нет, дайте. И как будто бы Слово Божие не интересует. Друзья, нищие, в общем-то, может быть, и зарабатывают неплохо. Как вы думаете, те люди, которые носили этого нищего, они... Я братьям однажды задал вопрос, как вы думаете, вот нам для Олега найти трудно людей, которые на регулярной бы основе его привозили в молитвенный дом. А если бы за это неплохо платили, как вы думаете, Олег часто был бы на собрании? А мне думается, часто. Если бы за каждый приезд ему неплохо, этим людям неплохо платили. Я не знаю, кто носил, получали они за это или не получали, но они на регулярной основе сажали нищего у храма. Что интересовало нищего? Его интересовали деньги. Я так думаю. Вы знаете, я был в одной европейской стране, у одного человека, ну, он христианин, у него свой офис. Вот. И я так заметил, у него много интересных предметов. Около входа стоит маленькая старушонка, из керамики сделана, нищенка. Ну, такая, знаете, искусно сделана. У нее настолько жалобные глаза, и она сгорблена и с клюшечкой, и у нее вот так протянута рука. И люди мимо проходят. И я смотрю, там монетки. Но я этому человеку говорю, а что, ложат? Он говорит, да, говорит, ложат. Однажды 200 евро, говорит, собрал. Это так, между прочим. Понемножку, 200 евро. И я удивляюсь, как люди даже искусственному человеку, искусственной нищенке могут положить деньги. Друзья, я могу фантазировать, я могу предполагать, у меня это только мои рассуждения. Писание об этом не говорит. Но у меня возникает вопрос. Человек у храма, туда ходил Христос постоянно, он там проповедовал, он исцелял хромых в храме, он исцелял слепых в храме, туда ходили апостолы, за апостолов знал весь Иерусалим. Когда и Петр проходил мимо больных, и тень его касалась несчастных, они вставали здоровыми. Да весь по всему Иерусалиму распространялось. Помните, как фарисеи говорили, вы наводнили учением весь Иерусалим. Как могли не знать? Все должны были знать. И идет апостол. Петр, он вчера тоже был в храме, и позавчера он тоже был в храме, он снова идет и снова у красных ворот. И та же протянута рука, наверное. Потому что Писание говорит, его каждый день сажали у храма. Каждый день у красных ворот. Для чего просить милостыню? И он снова просит милостыню. Удивительно. И Петр говорит ему, а серебра и золота нет у меня. А я не знаю, друзья, если было бы серебро или золото. Может быть, Петр и дал. Как делаю это я? Может быть, Петр и дал. Оказалось, денег нету. И Петр с Иоанном, всмотревшись с него, сказали, взгляни на нас. И он пристально смотрел, с каким желанием? Что-нибудь получить. Денег хотел. Что-нибудь, да перед тобой Петр стоит. Перед тобой стоит Петр. Он воскрешает мертвых. Он коллег делает здоровыми. Это ученик нашего Господа Иисуса Христа. И у Петра просят денег. Друзья, Петр исцелил этого человека. Но у меня вопрос. Почему этого не произошло раньше? Почему этот человек пропустил то благословение, которое он мог бы получить раньше? Почему он пропустил? Я вам, друзья, сейчас еще приведу несколько примеров. Вообще, время мое заканчивается. Друзья, как удивительно. Можно смотреть на Христа, можно смотреть на апостола, можно быть в церкви, можно слышать проповедь, ничего не видеть, ничего не слышать, занятым быть своими мыслями, материальными и тому подобное, и не видеть следов нашего Господа. Я удивляюсь, друзья, людям. Это может и в нашей христианской жизни тоже быть. И мне не хотелось бы, чтобы наша молодежь была такая. Однажды Иисус Христос пришел в Иерусалим. Это 5 глава Евангелия от Иоанна. И там в Иерусалиме есть Вифезда у овечьих ворот. Купальня, куда приходили или куда приносили больных. И Христос пришел в Вифезду. И мы читаем, там лежало великое множество больных, слепых и сохших. 5 крытых ходов, 5 помещений, великое множество больных. И Христос заходит в эти помещения. У меня один вопрос, молодежь, как вы думаете? Так, кто спит? Сейчас буду спрашивать. Я вижу, что вы утомились. Я пытаюсь, чтобы вы не были утомленными, но ничего не получается. Буду спрашивать. У меня вопрос. Как вы думаете, Христос один вошел в Вифезду, в купальню? Он вошел один? Правильно вы отвечаете. Он вошел не один. Вот представьте себе, лежит множество людей, лежат, написано, иссохшие, слепые, хромые, и заходит какая-то делегация, и во главе Христос. Может возникнуть вопрос, кто это? Кто это? У меня жена, когда была молода еще до замужества, она дважды была у прокаженных с молодежью. И она говорит, до сих пор жутко вспоминать, вот когда мы заходили в палату, нас предупреждали, как мы себя должны вести, врачи, что нельзя прикасаться там и все прочее. И люди от нас, многие отворачивались. Вот мы заходим, неожиданно, и люди отворачиваются. Вы представляете, у кого-то нет ушей, носа нету, губ нету, такой страшный оскал. Вот, ну, были прокаженные у которых просто страшные были лица, конечностей нету, но были более-менее нормальные. И люди стыдились, и они отворачивались, им даже было неприятно. Хотя у всех возникал вопрос, а кто пришел? И когда узнавали, что это христиане, им пели песни, рассказывали Христе, подарки рассказывали, раздавали, прокаженные оживали. Но когда заходит человек в подобную палату, все равно он на себя обращает внимание. И представьте, Иисус Христос, и Он не один. Он ходит из одного помещения в другое, и никто не спрашивает, а кто это пришел? Никто не спрашивает. И вот Христос увидел человека, который был больной, кто помнит, сколько лет? Почти 40. Вы представляете, они все ровесники. Почти 40 лет. 38 лет он лежит больным. Ну, наверное, ему было больше. Я так думаю, что этому человеку было больше. Просто он 38 лет лежал. Апостолы ходили. А тот сидел 40 лет. И он был хромой. А этот 38 лет лежал. И Христос увидел его и говорит, а ты здоровым хочешь быть? Так, господин, хочу. А вы чувствуете, он ничего не просит. Я хочу быть здоровым. Христос посмотрел на него и говорит, встань, возьми постель твою и ходи. Там сотни людей лежало, сотни людей. В помещение вошел Христос, вошли апостолы. Все их видели, они не могли быть незамеченными. Они ходили среди этих масс лежащих больных. И никто не спросил, кто идет? Никто не спросил, Господи, исцели меня. Не знали? Но если не знаете, спросите. Никто. И Христос походил, походил и исцелил только одного. Только одного. Вас это не удивляет? Возьми постель твою, ходи. И он ходит с постелью. Ему говорят, ты чего с постелью ходишь? Сегодня суббота. Тот, который меня исцелил, сказал, возьми постель твою и ходи. А кто он? Не знаю. Меня это удивляет. Кто он? Это у него спрашивают. Он не может ничего ответить. И он даже не спросил, кто его исцелил. Написано, Христос скрылся в народе. Там было много людей. И никто больше не обратился. Вообще меня удивляет. Какое разное отношение у людей ко Христу. И, может быть, даже к своим недугам. Я однажды беседовал с одним человеком. Он больной. И он на инвалидности получает пенсию. Я ему даю такой намек. Брат, говорю, а ты не хочешь, чтобы мы молитву совершили, чтобы тебя Господь исцелил? Он так посмотрел внимательно и говорит, вот я все думаю. Но если меня Господь исцелит, это же меня инвалидность снимут. Я говорю, да, конечно. Значит, мне пенсию платить не будут. Я говорю, да. Ну, я тогда подумаю. И я удивляюсь. И я удивляюсь. И человек взвешивает. Наверное, лучше инвалидом остаться и деньги получать, чем получить исцеление и работать. Но такое у человека бывает отношение. Друзья, не знаю, как смотрели те люди на Христа. Но я приведу вам один еще пример, другой. Иисус Христос исходит из Иерихона, и он идет, как всегда, не один. И у дороги сидит нищий, Вартимей. А кто это идет? Вот у человека интерес, он ничего не видит. А кто идет? Что за шум? А ему говорит, Христос идет. Христос? Сын Давидов, помилуй меня. А этот что-то слышал о Христе? А те? Этот что-то слышал. Сын Давидов, помилуй меня. А Христос проходит мимо. Он еще сильнее кричит. Сын Давидов, помилуй меня. Остановился. Позовите его. Ему говорят, вставай, зовет тебя. А что ты от меня хочешь? Что ты от меня хочешь? Я хочу прозреть. Вера твоя спасла тебя. Прозри. Друзья, вы чувствуете, какое разное отношение у людей ко Христу? Можно, оказывается, быть рядом со Христом, можно быть в храме, много чего слышать и ничего не видеть. И уши свои, оказывается, можно держать плотно закрытыми. И не узнавать апостолов, и ничего не знать, и продолжать нищенствовать, продолжать протягивать руку и продолжать просить денег. Вот как можно быть. Молодежь дорогая, сколько людей сегодня хромых, слепых духовно ходят в храм, где апостолы, где Христос, где проповедь Евангелия, а у них одно только, материальные какие-то, у них вот рассуждение, как лучше устроиться в этом мире, не думает о своей душе, только о материальном. Я знаю некоторых верующих, они и так и просят, братья, помолитесь, и вся их просьба связана только к материальному благополучию. Разве этого хочет Христос? Разве это? Что хочу вам сказать, друзья? Мы можем быть каждый день в храме и должны быть. Христос оставил нам пример, дабы мы шли по Его следам. Он был в храме. Там звучала замечательная проповедь. И кто-то получал исцеление из тех, кто хотел, кто приступал ко Христу и просил Его об этом. Некоторые умоляли. Никому Христос не отказывал, а кто-то продолжал сидеть. Не знаю почему. Но мне думается, такое отношение было у людей. И вот удивительно, можно быть настолько больным и не видеть, где получить здоровье. Это связано и с нашими духовными проблемами, друзья. Я бы не хотел, чтобы вы были такие. Если кто-то искалечен духовно, если кто-то имеет эту духовную хромоту, то есть под бременем каких-то греховных дел, друзья, вам надо получить исцеление. Вам надо увидеть Христа. Вам надо услышать Его голос. Вам надо получить исцеление, чтобы вы были здоровыми, чтобы вы могли в храм идти, прославляя Бога, как этот нищий, некогда слепой, хромой от рождения. Он вошел, хваля и прославляя Бога в храме, чего я вам и желаю. Аминь.